Тебя Хмельницкий именовал гетманом славного войска Запорожского и все по обоим сторонам Днепра сущие Украины малороссийской. Украина в составе Речи Посполитой не имела никаких прав вообще. В составе России она получила безусловную и законодательно подтвержденную автономию, радикально отличавшую ее от других территорий государства российского. Малороссы вложились в свое освобождение и в свой переход под Москву огромными победами, несчетным количеством подвигов, бесстрашием и невероятной убежденностью в своей правоте, в правоте своего исторического выбора. Хотим, не хотим, но мы уже который год живем в украинском контексте. Вернее, в контексте непрестанной войны и непрестанных переговоров. Я скажу вещь для многих по-человечески печальную, но что поделать. Во-первых, судя по текущей ситуации, война еще надолго. Скажем, минимум на год. Но что имеется в виду под годом? То, что мы выбьем ВСУ из-под Курска, сделаем санитарную зону, может быть, в Сумской и Харьковской области, освободим Донецкую область. Про Запорожье и Херсон даже речи не идет пока, про оставшиеся части этих областей. Тем более уж речь не идет про Киев или про Одессу. И во-вторых, главное, начало мирных переговоров вообще не означает окончание войны. Как человек, переживший первые и вторые Минские соглашения в Донецке, констатирую, в ситуации, когда не подписана капитуляция, перемирие – это даже не передышка. Это продолжение войны в состоянии перемирия. Дальше гадать не станем, но вспомним, как же все это происходило даже не в прошлой, не в позапрошлой, а в самый первый раз, когда малороссы начали на Левобережье освободительную войну и возглавил ее Богдан Хмельницкий. И началась своя череда побед, поражений и переговоров, которые длились, и конца которым, казалось бы, не было. Итак, знаменитый к тому времени военный и политический деятель Речи Посполитой Богдан Зиновий Михайлович Хмельницкий в начале февраля 1648 года с отрядом казаков прибыл в Запорожье. Собрав вокруг себя запорожских казаков на острове Томаковка, Хмельницкий решил идти на Сечь. Тут надо понимать, что Сечь тогда формально подчинялась польской короне, как, например, донские казаки подчинялись Москве. Но Сечь подчинялась куда более серьезно. Она была вписана в так называемый реестр. То есть они были все на счету и получали, строго говоря, зарплату от польского короля. В то время как донцы себя считать не давали и обладали куда более высокой долей автономии от государства. И уж точно в землях донских казаков московские отряды государевы не стояли, а на Сечи отряды польского короля стояли. На тот момент там находился гарнизон коронного польского войска. Отряд Хмельницкого разбил польский гарнизон. Реестровые казаки гарнизона присоединились к отряду Хмельницкого, мотивируя свой переход следующими словами. «Воювати казаками против казаків – це все одно, що вовком орати». Перевожу. Воевать казаками против казаков – все равно, что волком землю пахать. Воевать одному против короля и шляхты – даже с такими рубаками, как запорожские казаки, было бы недальновидным, и Богдан Хмельницкий решил привлечь на свою сторону крымского хана Ислама III Гирея. Хан дал уклончивый ответ, не объявляя формально войны Польше, но велел перекопскому мурзе, это аристократический титул такой, Тугайбею, выступать заедино с Хмельницким. 18 апреля того же 1648 года Хмельницкий вернулся на Сечь и изложил результаты своей поездки в Крым. Полковники и старшина казацкая на Сечи приняли его с энтузиазмом, и казачество избрало Богдана гетманом войска Запорожского. Дождавшись 4000-го отряда перекопского мурзы в конце апреля, 8000-е казацко-татарское войско вышло из Сечи. Хмельницкий победил поляков в сражении под Желтыми водами, а следом победил поляков под Корсунью. Тогда погибла вся коронная армия Польши мирного времени. Более 20 тысяч человек было сметено казачьим восстанием. Сразу после этих побед на Украину прибыли основные силы крымских татар во главе с ханом Исламом III Гиреем. Поскольку сражаться уже было не с кем, хотя хан должен был помочь Хмельницкому под Корсунем, но вот не успел. Тогда в связи с этим был проведен совместный парад в Белой церкви. Это такой населенный пункт. И орда с огромной добычей, с многотысячным количеством ясыря, то есть пленных, вернулась в Крым. Хмельницкий же в Белой церкви издал универсал, в котором декларировал преданность королю Владиславу, как неудивительно, и вместе с тем заявлял о готовности бороться и далее за казацкие права и вольности, и за православную веру. К нему, воодушевленные его победами, потянулись тысячи, а затем десятки тысяч малороссов. Так численность армии Богдана Хмельницкого достигла цифры в 50 тысяч человек. Хмельницким были созданы территориальные полки с центрами в следующих городах. На левобережье – Прилуцкий полк, Миргородский полк, Нежинский полк, Борценский полк, Ичнянский полк, а на правобережье – Киевский полк, Уманский полк, Винницкий полк. То есть изначально Хмельницкий претендовал, естественно, и на левобережье, и на огромную часть правобережья. Из Белой церкви он рассылал во все стороны универсалы, где писал, что нужно избавиться от иноземных поработителей, которые, цитата, «совокупляют войска, абы со всеми силами своими, пришедшие на Украину нашу малороссийскую, нас огнем и мечом завоевать». Конец цитаты. Слово «Украина», как вы здесь можете заметить, звучит уже не в смысле «окраина Польши» или «окраина Руси», а как самоназвание территории – «Украина малороссийская», то есть «край малороссов». Себя Хмельницкий именовал гетманом славного войска Запорожского и все по обоим сторонам Днепра сущие Украины малороссийской. От имени жителей, живущих на этих огромных пространствах, он еще раз написал королю о том, почему они восстали. «Пролитая христианская кровь есть дело рук некоторых магнатов польских, следующих тираническим своим склонностям и вымыслам на пагубу народа русского». То есть население Украины малороссийской сам Хмельницкий именовал народом русским. Это первое, что нам нужно помнить. Второе, что нам нужно помнить, Украина малороссийская вовсе не была той малой частью земли, что позже войдет в состав России во время воссоединения Украины с Россией. Эта территория была огромными пространствами левобережья и правобережья, которые заселяли древнерусские племена в те столетия, когда была Русь со столицей в Киеве. И времена эти никто не забыл. Ни поляки не забыли те времена, ни русские люди Украины малороссийской те времена не забыли. Поляки писали о Богдане Хмельницком в те месяцы следующим образом, цитирую. «Изменник этот рассылает свои письма везде по городам, где только находятся русские, из которых, то есть из русских, одни по безумию, а другие из ожесточения, принимают свою погибель за верх счастья». Тогда же Богдан Хмельницкий обратился и к русскому государю Алексею Михайловичу, прося его о помощи. Например, писал Богдан, если русский царь приступит к Смоленску, который тогда был утерян нами и находился в составе России, то мы, говорил Богдан, станем наступать с другой стороны. В числе прочего писал он нашему государю Алексею Михайловичу, хоть и виевато, но вполне конкретно следующее. «Желали мы себе самодержца государя такого в своей земле, яко ваша царская вельможность, православный христианский царь». Конец цитаты. Желали себе такого же, но другого такого же не было, был только один. Тем временем Богдан Хмельницкий продолжал интриговать и с крымским ханом тоже. Понимая все это, русский царь дал поручение разведке изучить настроение в Украине малороссийской. Точно ли эти люди на левобережье и правобережье хотят в Россию? Надо понимать, что и тогда, в 17 веке, у нас существовали мирные договоры с Польшей, и наше выступление на ее территорию являлось по тем нормам аннексии. И Польша, имея на Западе союзников, могла рассчитывать, к примеру, на помощь Франции. Между тем, на Украину тогда, в 17 веке, уже потянулись русские добровольцы на помощь Богдану Хмельницкому и его казакам. Ну, то есть ополченцы тех времен. И вяземский воевода Прозоровский писал царю, что в восстании на Украине уже участвуют, цитирую, «твои государевы люди». Поначалу русский царь Алексей Михайлович решил помочь восставшим территориям экономически. Ну, примерно как мы в 2014 году Донбассу. А именно, украинцам 17 века разрешили свободно выезжать на территорию России и беспошлино закупать основные необходимые им товары. К концу лета 1648 года польская армия численностью 40 тысяч человек сосредотачивалась на Волыни у Чолганского камня. У армии был огромный обоз – 100 тысяч подвод. И при армии тогда, между прочим, находилось 5 тысяч женщин легкого поведения. Ну вот так вот поляки шли на войну с малороссами казаками. Армия Хмельницкого имела количественный перевес. Наших, что называется, было 70 тысяч человек. Немного позже еще подошла татарская конница. Армии встретились у села Пилявцы возле Староконстантинова. Ныне это село Пилява Хмельницкой области. Битва произошла на небольшой равнине возле речушки Иква с 21 по 23 сентября 1648 года. Пилявское поражение, а поляки потерпели поражение, одна из самых печальных, трагичных и страшных страниц военной истории Речи Посполитой. Хмельницкий победил поляков, затем занял Староконстантинов, а затем еще и Збараж, город в Тернопольской области Украины. И, наконец, осадил Львов. И хотя Львов находился в центре так называемого русского воеводства Речи Посполитой, то есть сами поляки именовали Львов русским городом, стало понятно, что не вся Украина малороссийская, так сказать, едина в своем порыве восстать против польского короля. В кратчайшие сроки жители Львова смогли собрать огромные средства для защиты города – 900 тысяч злотых и большое количество драгоценностей. Сдали все. Сами, повторяю, горожане. Вместе с тем в Галиции начались многочисленные восстания русских людей Украины малороссийской против шляхты. Походные вожаки Хмельницкого, Махненко и Гаркуша освободили Пинск, Гомель, другие города. Оцените, кстати, фамилии. От Махненко до Махно рукой подать, ну а фамилия Гаркуша по сей день у нас распространена необычайно. Я, к примеру, дружу с прекрасным музыкантом Олегом Гаркушей из группы «Аукцион». Он еще и артист, и поэт. Наверняка потомок того освободителя Гаркуши. Впрочем, мы отвлеклись. Хотя ничего мы не отвлеклись. Я настаиваю, что та 350 лет назад случившаяся война ничем принципиальным от нынешней не отличалась. И сходство имело с нашими днями весьма симптоматическое. Хмельницкий написал львовским властям письмо, и вы послушайте, какое, цитируем. «Прихожу к вам, как освободитель русского народа. Прихожу к столичному городу земли червоно-русской избавить вас от ляжской неволи». Ну а они там сидят за каменными стенами Львова и от неволи избавляться не очень хотят. «Возьми, говорят, лучше деньгами». Хмельницкий согласился на 220 тысяч злотых деньгами и товарами, которые были доставлены в казацкий лагерь 21 октября того же года, и снял осаду. 26 октября 1948 года его войско направилось в сторону Замостья, оставив Львов в покое. А Замостье – это уже польский город. То есть, несмотря на то, что все эти земли были под властью Речи Посполитой, повторяю, казаки отлично знали, что все прежние города, ими взятые, или в случае Львова не взятые, были русскими, а Замостье – это был уже польский город. Но осадили они его для того, чтобы поляки пошли на уступки, пошли на переговоры. Поляки заплатили 20 тысяч злотых, написав, цитата, «в условии, что по получении денег Хмельницкий воротится на Украину». В декабре 1648 года Хмельницкий триумфально вступил в Киев. Киев ликовал. Киев обожал Богдана, и Киев ненавидел шляхту. Иерусалимский патриарх Паисий дал Богдану титул светлейшего князя. Киевляне в воздух стреляли из всех пушек и били в литавры. В Киеве патриарх Паисий и Хмельницкий провели долгие переговоры. Хмельницкий уговаривал Паисия, собравшегося в Москву, склонить русского царя на то, чтобы тот принял Украину малороссийскую под руку свою царскую. Конечно же, на условиях Богдана принял, но тем не менее, то была инициатива Богдана Хмельницкого. 2 января 1649 года Паисий отбыл в Москву через Путивль. Путивль тогда был русский город, сейчас он в Сумской области Украины. Путивль – тот самый город, со стен которого в русском эпосе «Слово о полку Игореве» Ярославна плачет о князе Игоре. Нахождение русского города Путивля в составе независимой Украины – катастрофический и безумный парадокс, на мой взгляд. Паисий прибыл к государю русскому Алексею Михайловичу и привез вести от Богдана Хмельницкого. И на словах сказал «забирай их, государь, они просят». Русская разведка тем временем докладывала русскому государю, что взяли они черкассы, ну то есть казаки запорожские, их у нас называли черкассы, взяли черкассы воеводство Киевское, Прасловское, Подольское, Черниговское со всеми уездами и всех поляков в тех местах побили, а побито их столько, что не успели все трупы их и звери поедать. Конец цитаты. Вместе с Паисием на переговоры прибыл запорожский полковник Силуян Мужиловский. Его наши дьяки попросили написать подробный отчет о том, чего же запорожские казаки уже добились и чего желают добиться в будущем. Сюлен написал, что Киевское, Брасловское, Подольское, Черниговское воеводство под ними, но еще и Волынское под ними, и Мозырский уезд Белоруссии под ними. То есть еще раз отметим, что даже в 17 веке разницу между землями Белоруссии, Украины малороссийской и Великороссии все понимали. Ее даже не надо было оспаривать или уточнять. Люди точно знали, где живут белорусы, малороссы и великороссы. При том, что Белоруссия и Украина пребывали под властью польского короля и могли под той властью как-то перепутаться. Но никто за целые десятилетия, даже столетия, не перепутывался. Силуян попросил от русского царя помощи в войне, а в ответ обещал, цитата, «вечное услужение». Ну, переводя на современный русский язык, хохлы торговались. Вы нам помогите, а мы будем в большом долгу. Будем служить вечно русскому царю, но на правах необычайно широкой автономии. Тем временем Богдан Хмельницкий расставил по контролируемым им землям своих полковников. Чигирин тогда начали выпуск денег с именем Хмельницкого на них. Богдану поехали послы из Европы, что наделило его некоторыми иллюзиями, надо сказать. В частности, той иллюзией, что он справится сам с управлением Украиной малороссийской. Украину Хмельницкий видел по Львов, Холм и Галич. Польской делегации Хмельницкий заявил, что ныне он, малый человек, стал единовладец и самодержец русский и отныне собирается воевать за нашу веру православную, цитата, потому что ляцкая, ну то есть польская, ляжская, земля сгинет, а Русь будет пановати, то есть русские будут панами. В апреле 1649 года русский царь впервые провел официальные переговоры с посольством Богдана Хмельницкого. Об этих переговорах уже узнала вся Европа. Все начали понимать, что-то будет, раз русские тоже хотят играть в эту огромную, сложную и страшную игру. К маю 1649 года у Хмельницкого была уже 300-тысячная армия. Он по-прежнему находился в отношениях с крымским ханом, который время от времени пригонял ему свои орды. Однако контакты с крымским ханом, Крым на тот момент был в состоянии широкой автономии Османской империи, контакты эти вступали в жесткое противоречие с курсом на Москву. Между тем Хмельницкий не считал возможным обойтись без помощи татар. Он отправил полковника Ждановича в Константинополь и склонил на свою сторону султана, который приказал крымскому хану всеми силами помогать Богдану Хмельницкому. Хмельницкого вследствие ряда заключенных договоров султан воспринимал как своего вассала. Польша тоже без дела не сидела, и Сейм объявил о собрании нового войска взамен разбитых Богданом Хмельницким. И, между прочим, молдавские феодалы выступили тогда на стороне Польши. Крымский же хан трижды предлагал Хмельницкому идти на Москву, но, согласно донесению нашей разведки, гетман отвечал: «Лучше мне смерть, чем на московское государство идти». Вместо этого Хмельницкий и хан пошли на Молдавию. Молдаван тогда называли валахи. Поход был победоносным. В январе 1651 года Польша начала свое ответное наступление. Весной 1651 года Хмельницкий двинулся навстречу им к Сбаражу, но долго простоял там, поджидая крымского хана и тем давая полякам возможность собраться с силами. Только 8 июня хан соединился с казаками. У Хмельницкого было около 100 тысяч человек, 50 тысяч казаков и остальная часть ополчения. Татарская конница достигала 40 тысяч человек. Коронная польская армия имела 40 тысяч бойцов регулярной армии, 40 тысяч жолдеров и 40 тысяч шляхетского ополчения. Предстояла крупнейшая европейская битва. Армии сосредоточились вблизи места под названием Берестечка, ныне город районного значения в Гороховском районе Волынской области. 19 июня 1651 года войска сошлись. На другой день поляки начали Берестецкое сражение. Дни боев совпали с мусульманским праздником Курбан-Байрам, поэтому большие потери были восприняты татарами как кара божья. В начале третьего дня боев под крымским ханом убило пушечным ядром коня, и орда после этого решила возвращаться в Крым. Хмельницкий бросился вслед за ханом, чтобы убедить его воротиться к полю боя. Хан не только не вернулся, но и задержал у себя самого Хмельницкого. На место Хмельницкого был назначен срочно, конечно же, начальником полковник Джеджалий, долго отказывавшийся от этого звания и от этих проблем, зная, как не любит Богдан Хмельницкий, когда кто-нибудь вместо него принимает на себя начальство. Джаджалий некоторое время отбивался от поляков, но, видя свое войско в крайнем затруднении, решился вступить в переговоры о перемирии с поляками. Несмотря на начавшиеся переговоры, часть польских войск все же двинулась на Украину, опустошая все на своем пути. К тому времени, в конце июля, Хмельницкий, пробыв около месяца в плену у татар, у крымского хана, вернулся обратно в местечко Павлоч. Сюда стали к нему сходиться полковники с остатками своих отрядов, разрозненных. Все, конечно же, были в унынии. Теперь народ относился к Хмельницкому, вчерашнему своему кумиру, с крайним недоверием и всю вину за берестечковое поражение сваливал на него самого. С другой стороны, разброд в польской армии после победы позволил Хмельницкому в том же году остановить продвижение поляков под Белой Церковью и на следующий год взять реванш за поражение. Он заново договорился с крымскими татарами и разбил поляков под Батогом. Армия Речи Посполитой была рассеяна, причем за поляков тогда воевали еще и немцы, и их тоже разбили. После окончания битвы Богдан Хмельницкий выкупил у Нуриддин Султана за 50 тысяч талеров всех пленных поляков и приказал их убить, объясняя такой свой поступок местью за проигранную ранее Берестецкую битву. 3 и 4 июня казаки убили 8 тысяч пленных солдат и слуг, несмотря, кстати, на протест татар и протест части казацкой старшины. В рамках массовой казни были ликвидированы многочисленные представители шляхты и аристократии. Пленников со связанными за спиной руками убивали по очереди путем обезглавливания или потрошения. Только вообразите себе эту картину. Суровое было время. Все, что Польша успела себе вернуть, снова полякам пришлось оставить. Польша ответила карательным маршем 8-тысячного отряда Ярема Вишневецкого по Полесью и Левобережью. Поляки в долгу не остались, сажали бунтующих украинцев на колы, местные площади были уставлены виселицами, рубили руки, ноги, конечно, головы. Восставшие в ответ жгли поместья шляхты, сжигали костелы, забивали ксензов, то есть польских священников. Еврейское же население казаки не любили особенно неистово, потому что поляки имели привычку сдавать управление поместьем евреям-арендаторам, которые, конечно же, наживались как умели, загоняя местное население в кабалу. Вот то были черные дни для еврейства. Украинцы их не жалели никогда. Украинцы видели великое воздаяние в повсеместном истреблении посполитных евреев. Об этом Гоголь отлично помнил и в Тарасе Бульбе того не скрыл. Редко кто в той крови своих рук не умочил, писал современник о тех страшных временах. Наконец, после 6 лет непрекращающегося кошмара, российская сторона, Москва, посчитала себя более готовой к решительным действиям. 11 октября 1653 года был создан Земской собор, на котором вопрос о принятии Богдана Хмельницкого с войском запорожским в московское подданство был решен в положительном смысле. 18 января 1654 года в Переяславле была собрана Рада, на которой после речи Хмельницкого, указывающего на необходимость для Украины выбрать кого-нибудь из 4 государей – султана турецкого, хана крымского, короля польского или царя московского – и отдаться в его подданство, народ единодушно закричал: «Волим, то есть желаем, хотим, под царя московского, православного». В состав России взяли то, что от прежних завоеваний Богдана Хмельницкого оставалось. Если бы Хмельницкого, например, приняли состав России на вершине его побед, территории были бы в разы больше, они были бы огромны. Запорожское войско хоть и нещадно торговалось, но в итоге обязывалось, цитата, «государю и наследникам нашим служите и всякого добре хотите и наших государевых неприятелей, где наше государское повеление будет, ходите и с ними битесь, и во всем быте в нашей государевой воле и в послушании навеки». Царь получил ответное право иметь в Киеве и в Чернигове своих воевод, свои войска, контролировать сбор податей на Украине и иметь полный контроль над переговорами гетмана с зарубежными, так сказать, партнерами. Последний пункт, впрочем, Хмельницкий тут же стал самым бессовестным образом нарушать. Однако вот что важно. Украина в составе Речи Посполитой не имела никаких прав вообще. В составе России она получила безусловную и законодательно подтвержденную автономию, радикально отличавшую ее от других территорий государства российского. У нас об этом нынче не слишком принято говорить, однако впервые Украина малороссийская стала автономией не в 1917 году и уж точно не в 1920 году. Богдан Хмельницкий вскоре после Переяславской рады стал подписываться следующим титулом: Зиновий Богдан Хмельницкий, гетман славного войска Запорожского и его царского величества и всея Украины малороссийские. Здесь я повторно отмечу, что слово «Украина», вопреки ныне распространившемуся в России мифу, в XVII веке использовалось уже не в качестве географического обозначения окраины того или иного государства, а в качестве вполне себе конкретного самоназвания. Вместе с тем стоит отметить, что украинская та автономия была не национальной, потому что русские, как тогда считалось, ну или точнее малороссы, вошли в состав России. Автономия та была военно-сословная, то есть Хмельницкий и новые владельцы Украины малороссийской утвердили свой управленческий статус. И с тех пор начали торговлю за расширение этого статуса, о чем сами же малороссы, простые малороссы, вскоре прямым текстом объявили своим гетманам. Цитата. «Как вам было от ляхов тесно, в те годы вы преклонились к государю московскому, а как за государевой обороной увидели себе простор и многое владение и обогатились, так теперь вы хотите самовластными панами быть». Мудрый малороссийский народ 17 века. Да, так было, это вообще в человеческой природе, когда каждый наместник хочет брать суверенитета, сколько влезет, и даже больше. Следом началась русско-польская война. В мае 1654 года русская 100-тысячная армия вступила в поход. Крымский хан выступил уже на стороне Варшавы. А дальше покатилось, понеслось, но это уже другая история. Из той же почти 8-летней истории, что случилось тогда, можно сделать несколько выводов. Первый. Ни с какой Европой Украина малороссийская договориться не смогла. Турки ее все равно кинули. Второй вывод. Народ Малороссии и тогда уже был неоднороден, если левобережье клонилось к России сразу же, и с желанием на правобережье начались разнородные проблемы, которые вскоре начали обостряться, причем весьма радикально. Но при том и на правобережье было огромное количество христианского населения, мечтавшего избавиться от шляхты и католической церкви. Третий вывод. Москва Украину не затягивала в свой состав, а долго-долго-долго выжидала, просчитывала и гадала, и, возможно, даже несколько дольше выжидала и гадала, чем следовало бы. И, наконец, малороссы вложились в свое освобождение и в свой переход под Москву огромными победами, несчетным количеством подвигов, бесстрашием и невероятной убежденностью в своей правоте, в правоте своего исторического выбора. Хмельницкий же, как бы его не крутило и не метало, и не мотало, в итоге от европейского выбора отказался, сказав, что все вокруг сгинут, а Русь будет пановати. Дай бог Богдане. Прости, что начатая тобой история все длится и длится. Иной раз кажется, что мы все в той же точке и пребываем, а то и ниже той точки. Потому что шляхта в Киеве, православная церковь запрещена, и пануют нынче те, кого ты, Богдан, и в самом страшном сне не мог вообразить себе во главе Украины.